Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы продолжаем знакомить наших слушателей с радиоэфиром прошлых десятилетий. Популярных передач середины 70-х были выпуски программы «Мы за границей». Программа готовилась в парижской студии «Свободы». Ее автор и составитель Мария Васильевна Розанова. Первая тема сегодня – «Квартирный вопрос на родине и на чужбине». Эфир 19 декабря 76-го года.
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Когда мы еще жили в Советском Союзе, а наш добрый давний друг уезжал в Англию, уезжал навсегда, эмигрировал, мы очень волновались. Как он устроится в этой далекой стране? Где он будет жить? Мы много слышали о перенаселении Европы, о европейском жилищном кризисе. Нам рассказывали об этом и советские газеты, и иностранные друзья. И вот в этот английский кризис должен был вселиться наш лучший друг. Что с ним будет? Но друг был полон оптимизма. «Вспомните Розанова», — говорил он мне, — «как я жил на 14 метрах с матерью, бабушкой, отчимом и резным буфетом, и свою раскладушку на ночь ставил так, что мои ноги всегда ночевали под обеденным столом. Неужели после такого меня можно чем-нибудь испугать? Найду себе какую-нибудь трущобу и буду жить припеваючи. Это изнеженным европейцам страшно, а советского человека бытовыми проблемами не удивишь, не испугаешь». Но через 3 недели мы получили растерянное письмо. «Потерпел фиаско», — писал наш приятель. «Трущоб в Лондоне не нашел. Пришлось снять 3-комнатную квартиру. Привет!» И вот нашу сегодняшнюю передачу мы решили посвятить проблемам жилья и жилплощади на Западе. Ведет программу Мария Розанова. Итак, у микрофона советский писатель Анатолий Гладилин.
Так вот, если говорить о проклятом быте, то во Франции квартира – это проблема. Проблема, конечно, не в том смысле, в каком мы привыкли считать у нас в Москве. Пожалуйста, можно купить любую, можно снять любую. Однако купить – это какие-то астрономические цифры. Хотя, говорят, в принципе, это выгоднее, чем снимать. Но где взять деньги на первый взнос? А снимать? Вот, к примеру, мое положение. Я снял хорошую квартиру в хорошем доме на окраине Парижа. У меня 3 комнаты. Ванная, телефон, балкон, мусоропровод. Но за это дело я плачу 1200 франков в месяц. Плюс еще 300 франков за обслуживание. Сюда входит плата консьержки, плата за уборку лестниц, двора, за пользование лифтом и так далее. Это уже 1500 франков в месяц. Плюс электричество, газ и телефон. Это примерно еще 300 франков. Итого 1800 франков. В переводе на доллары это $360. Для сравнения. В Нью-Йорке за такую цену можно снять 6-комнатную квартиру. Но недаром говорят, что Париж – самый дорогой город мира. Поэтому не будем приукрашивать капиталистическую действительность, скажем прямо. Квартиры здесь очень кусаются. Тратить такую сумму на жилплощадь не очень приятно. И главное, не очень привычно. Впрочем, я приехал во Францию не для того, чтобы улучшать свои бытовые условия. В Москве у меня была маленькая квартира из 2 смежных комнат на 5-м этаже без лифта. Но она стоила мне в Москве, считая коммунальные услуги, рублей 30. Для моего московского бюджета это было бы примерно 10%. И опять же, сравнение не в пользу Запада. Однако, нельзя забывать, что в Москве я был известным писателем и находился в привилегированном положении. А здесь я рядовой эмигрант, делающий первые шаги в своей новой жизни. В моей московской квартире было 29 метров. В моей квартире парижской нынешней 75 метров. по московским масштабам это огромная квартира. Но такие большие квартиры я видел у некоторых академиков. Я видел квартиру Семена Михайловича Буденного. Она, конечно, больше, но это сравнивать нельзя, это исключение. Это по парижским условиям, конечно, очень скромная квартира. Неплохая, но скромная. Насколько я понимаю, во Франции определяет только финансовое состояние и желание. Пожалуйста, хоть живи в студии. Это однокомнатная квартира тут называется, студия. Так вот, можно жить в студии хоть 20 человек, никто тебе не скажет ничего. И можно жить одному человеку в шикарной шестикомнатной квартире. Господи, ради бога. Никаких претензий к себе со стороны властей не будет.
Итак, на Западе цены на квартиры кусаются. Это не Москва и не Петропавловск на Камчатке. Но первое, что бросается в глаза советскому человеку, это даже не цена, а количество комнат и число квадратных метров, на которых привыкли располагаться и располагаются европейцы. И мы невольно сравниваем, все время сравниваем. Вот почему, когда мы попросили советского поэта Александра Галича рассказать о своих западных квартирных впечатлениях, он начал издалека.
В середине 20-х годов моя семья переехала в Москву. И мы поселились в доме номер 4 в Кривокоренном переулке, в доме, где жил поэт пушкинской поры Дмитрий Веневитинов. И в том самом зале, где в 1825 году приехавший из Петербурга Пушкин читал московским друзьям Бориса Годунова, в том самом зале мы и жили. Мы – это не значит моя семья, это значит еще 5 семейств. Вот из этого зала было нагорожено 5 квартир. И еще, кроме нас, жило 4 семьи. Был темный коридор с темной уборной и темным умывальником. И кухон не было. Кухни устраивались в самой квартире, так называемой. Потом уже в годы сравнительного благополучия мы с женой пытались найти или купить квартиру в Москве. Это было совершенно безнадежным занятием. Я помню, как нам предложили купить на Тверском бульваре балкон. Застекленный, правда, балкон. И говорили, что ничего, зимой можно поставить отопительные приборы. Конечно, зимой холодновато, но жить, в общем, можно. Потом я все-таки купил квартиру. Это была кооперативная квартира на улице Черняховского. В ней было целых 44 метра. И платил я за нее 36 рублей, несмотря на то, что квартира была собственная, все равно платить за нее приходилось за воду, за электричество, за коммунальные услуги. И когда я был исключен из Союза писателей, из Союза кинематографистов и получал инвалидную пенсию в размере 60 рублей, то оплачивать мне эту квартиру было довольно трудно. И вот Запад. Первая моя квартира была в Норвегии. Мне ее дали сразу же, буквально через 2 недели после того, как я приехал в эту страну. Предоставила мне ее коммуна маленького города Берума. И к этой коммуне в Беруме примыкает еще несколько маленьких городков. Один из них городок Хевик. И в этом Хевике на берегу фьорда, в березовой роще, стоит дом, в который селят приезжих, беженцев, иммигрантов. Кроме меня там жили люди из Чили, из Пакистана, из Турции, из Уганды. И в этом доме я получил 3-комнатную квартиру с балконом, который выходил прямо на Осло-фьорд и в эту березовую рощу. Платил я за эту квартиру 600 крон в месяц. Это очень дешево. Это, пожалуй, самая дешевая квартира из всех, в которых мне доводилось жить на Западе.
Давайте вспомним, что в Советском Союзе существует такое странное понятие – санитарная норма. 9 метров на человека плюс 3 метра на семью. Теперь попробуем провести некоторые расчеты. У Анатолия Гладилина сейчас квартира 75 метров. Семья у него 3 человека. То есть по московским правилам 3 × 9 – 27, плюс 3 метра получается 30. 75 минус 30 получается 45 метров излишков. А излишки, как известно, по советским законам оплачиваются в тройном размере. Вот и считайте. И если бы эти метры оплачивать по советским расценкам, вы представляете, сколько бы стоила такая квартира у нас в Москве? Да никакой зарплаты бы не хватило. А европейцам, как правило, зарплаты на квартиру хватает, будь то простой рабочий, будь то инженер или писатель. А второе, что удивляет советского человека, это легкость, с какой разрешаются все эти квартирные проблемы.
Когда открываешь утром газету «Фигаро», то несколько страниц этой газеты посвящены объявлениям о сдаче квартир. И диву даешься, почему же так? Почему проблема по существу сводится к тому, можешь ли ты, в состоянии ли ты оплатить эту квартиру? А нет проблемы снять квартиру как таковую?
Продолжает Алла Дувалян. Она москвичка, а сейчас она преподаватель школы восточных языков в Париже.
Нет ничего проще, как снять квартиру в Париже, если у тебя есть деньги. Есть бесчисленные агентства в каждом районе, на каждой улице. Ты приходишь туда, говоришь, вот тебе нужна такая квартира, такого размера, ты обладаешь такими-то деньгами. И тут же ты садишься в машину, и агент может сразу показать десяток квартир, чтобы ты выбрал. Так что квартиру можно найти от паршивенькой маленькой мебелированной комнатки где-нибудь под крышей до замка с парком, с фонтаном, с озером, с лебедями, если хотите. Все зависит от ваших материальных возможностей. И вторая возможность – это покупка квартиры. Покупка квартиры в кредит, так же, как у нас. И если у вас есть возможность, вы выплачиваете всю сумму и потом оплачиваете только расходы по содержанию квартиры. Если у вас нет денег, вы берете в банке кредит и платите каждый месяц. Причем банк проверяет, чтобы месячная квартплата не превышала трети дохода вашей семьи. Существуют люди, профессии которых домовладельцы, как раньше было в России, то есть люди, которые обладают определенным количеством квартир, сдают эти квартиры, и это их, так сказать, основной доход. А средние люди, представители массы, если они не наследовали квартиру или дом от родителей, вступая в жизнь, первое, чем они стараются себя обеспечить, это как раз именно квартиры. Поэтому при первых же заработках они стараются купить квартиру в кредит, выплачивают эту квартиру 10-15 лет. И таким образом к 40-45 годам квартирный вопрос для них разрешен.
А мы говорим, мы поем все про одно и то же. Квадратные метры, санитарные нормы, жилищный кризис, жилищное строительство, черные лестницы, черные ходы.
Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот.
Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете радиожурнал «Мы за границей». Ведет программу Мария Розанова. В советской печати нас, выступающих по радио «Свобода», стараются обвинить в антисоветизме и даже в предательстве своей родины. Но неужели вы не слышите, что наше восприятие Запада – это типично советское восприятие? И сегодняшний наш подсчет квадратных метров и франков – не агитация против советской власти и не пропаганда буржуазного рая, а наша советская боль и горький вопрос – а почему у нас не так? Могут возразить: все, что вы здесь рассказывали о жилищных проблемах на Западе, предполагает наличие денег, но они имущие, а малооплачиваемые, они же на Западе тоже есть, как с ними? Оказывается, и это для нас, советских людей, было открытием, на Западе, в этом мире чистогана и прибыли, существуют и государственные квартиры. И государство их дает, не продает, а дает, распределяет. И даже существуют свои квартирные нормы. Об этом рассказывает журналистка Екатерина Казанская.
Здесь во Франции существуют два типа государственных квартир – HLM и ELN. Если доход на каждого члена семьи превышает определенную сумму, то на HLM семья не имеет права. Если в семье три человека, то им полагается квартира в четыре комнаты. Если в семье четыре человека, квартира в пять комнат и так далее. У меня семья всего из двух человек – я да сын. Зарплата, как у всех французских журналистов, довольно приличная, так что документы я подала в государственную контору по сдаче квартир не первого типа, а второго. Меня попросили принести всего две справки. о составе семьи и о зарплате. И когда я сдала эти документы в организацию, распределяющую квартиры, мне сказали, что квартиру я получу не раньше, чем года через два. Предоставили мне ее через полтора года после того, как я подала заявление. Как это было? В течение месяца мне предложили на выбор несколько квартир. Причем я могла отказаться два раза. Если бы я отказалась и в третий раз, то мне бы вернули мое заявление. Квартиры эти все были в районе, который я сама и выбрала, в так называемом новом квартале площади Италии. От первых двух я отказалась. Одна была слишком высоко, на 17 этаже. Во второй мне не понравилось расположение комнат. Третья квартира меня вполне устраивала, в нее мы и переехали. Это четырехкомнатная квартира на 7 этаже в новом доме. В ней что-то около 90 квадратных метров, и плачу я за нее ровно шестую часть своей зарплаты. Четвертая комната очень маленькая, и когда мне предложили трехкомнатную квартиру на двоих, я им сказала, что я журналистка, что мне нужна лишняя хотя бы крошечная комнатушка, чтобы поставить письменный стол и поставить свои книги, и спокойно заниматься своими делами, и не работать, и не писать статьи в спальне или в гостиной.
При слове «спальня» или «гостиная» в нас просыпается зверь. Мы звереем. Скажите, пожалуйста, капиталисты, буржуи, она уже в гостиной не хочет статьи писать и требует у французского правительства для этой работы отдельный кабинет. И перед нашим мысленным взором, как призрак, встает коммунальное прошлое, коммунальная квартира. Коммуналка, пусть с ней мы уже и расстались, тянется за нами, словно детский кошмар. Говорит Анатолий Гладилин.
Я помню, как я жил в детстве. Мы жили в огромной коммунальной квартире на три этажа, с одним туалетом на три этажа, с двумя, может быть, кухнями на три этажа. Мне сейчас трудно даже подсчитать, сколько там было семей, ну, наверное, семей, может, 15, а может, 20. И то, что мы имели, а семья у нас была из 5 человек, имели две комнатки, это считалось просто каким-то тоже привилегированным положением. Я помню, когда я, поступив на свою первую работу, был назначен агитатором, и я ходил агитировать по баракам где-то в районе метро Сталинская. И меня тогда поразило, что просто в одном бараке 6 метров, две семьи, две разные совершенно семьи. Стоит одна кровать, больше ничего там не поставят. С детьми. Я спрашивал, ну а как вообще вы устраиваетесь, как вы спите? Ну очень просто, ведь одни работают в вечернюю смену, в ночную смену, другую дневную. Спят на одной кровати. Значит, кто-то работает, в это время кровать свободна. Так что по сравнению с этим, с тем, что было, допустим, в начале 50-х годов, мы, конечно, сейчас живем, в общем-то, даже комфортабельно. Конечно, по сравнению с тем, как тут живут на Западе, мы живем, в общем, в дикой тесноте. Господи, мы помним прекрасно, так сказать, опять же, при жизни моего поколения, как люди женились из-за комнаты, разводились из-за комнаты. Жилищный вопрос вообще все решал.
Этот жилищный вопрос, такой острый, такой болезненный для советского человека, невозможно объяснить, передать людям Запада. Они просто нас не слышат, не понимают. Ни что такое общая кухня, ни что такое коммунальная склока, продолжает Алла Дувалян.
Нет, не существует коммунальных квартир во Франции. Никогда в жизни не слышали французы об этом. Вот мне рассказывали, например, что Гитлер очень пугал немцев коммунальными квартирами. Коммунальная квартира, по-моему, в основе своей это такое страшное античеловеческое изобретение, которое противно просто натуре человека. Потому что каждый человек, как каждый зверь, какое-то количество часов в сутки, просто физиологически ему необходимо быть одному, провести в какой-то изоляции. Зверь уходит к себе в нору. Человек должен уйти к себе в комнату и закрыть дверь. И когда человек лишен этой возможности, нервная система его разрушается. Просто по физиологическим причинам так устроен человек.
А ведь вполне возможно, что опыт и ужас коммунальных квартир, который стоит за нашей спиной, был вызван в свое время не только крайней жилищной нуждой молодого советского государства, но и высокими идейными соображениями его устроителей. Ведь начиналась новая советская жизнь – при коммунизме и по пути к коммунизму. Людей приучали жить коммунной, сообща, что, казалось, вполне отвечало потребностям социального равенства, братства и всеобщей дружбы. Если вы посмотрите советские архитектурные журналы 20-х годов, то встретите очень много строительных проектов, которые так и назывались «Дом нового быта». И в этих домах архитекторы предполагали сделать общим все – и кухни, и столовые, и гостиные, и детские. Для всего дома общие. И только спальни проектировались индивидуальные. Но Алла Дувалян возражает.
Может быть, это был энтузиазм первых революционных лет, который выветрился, и потом остались эти коридорные системы, коммунальные кухни с их скандалами, с их драмами, с их трагедиями. Сами архитекторы и сами энтузиасты предпочитали жить в своих маленьких квартирках. Но, во всяком случае, пускай они спросят людей, которые прожили в этих квартирах 30 лет, наверное, эти архитекторы переворачиваются в гробу. Таким добрым словом их вспоминают.
Идея, слава богу, не прижилась, но в ее основе все-таки была мысль о чем-то добром и хорошем, и вот рай, о котором мечтали, обернулся коммунальным адом.
Я 20 лет жила в коммунальной квартире до того, как вышла замуж. И жила 3 семьи. Вот уже 10 лет я живу во Франции, я до сих пор с одной, например, соседкой просто регулярно переписываюсь. И у меня очень теплое отношение осталось к этим людям. И когда я вспоминаю совершенно немыслимые, совершенно нечеловеческие скандалы в коммунальных квартирах, с выплескиванием борща друг другу в лицо, с оскорблениями, с истериками, со слезами, которые были между этими людьми, наверное, это можно объяснить исключительно коммунальным бытом, а вовсе не какой-то особой злобностью характера или особой нервозностью. Просто этот коммунальный быт вызывает какое-то накопление энергии, которое выплескивается вот таким страшным образом.
И слово «дом», всем такое родное и близкое, сменилось холодным, казенным словом «жилплощадь». Западу слово «жилплощадь» даже не знакомо. Это наше советское изобретение. Как если бы мы жили не в домах, а на площади, разграфленной на квадратные метры, которые вечно высчитываются, урезаются, прибавляются. Ах, надо лампочку повесить, денег все не соберем.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Час в архиве «Свободы». Мы за границей. Эфир 1 марта 1978 года.
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь. Когда я вернусь?
Как-то незадолго до смерти Александр Галич поделился с нами, что очень хотел бы записать на магнитофон слышанные им в жизни шуточные рассказы, или, как он их назвал, байки.
Я давно уже мечтал рассказать так называемые байки, устные рассказы, которые бытуют в среде московской, ленинградской, киевской интеллигенции, главным образом театральной, кинематографической, литературной, которые никем не записываются, которые передаются из уст в уста, обретают новые детали и обречены на смерть, если они не будут никогда записаны хотя бы на пленке.
Несколько таких баек мы тогда же записали. И если бы Галич был жив и мог бы продолжить эту свою работу, в итоге, возможно, получилась бы целая книга этих разнообразных историй, существующих из устно и составляющих своего рода фольклорную стихию современного советского общества, быта и языка. В нашей передаче сегодня, посвященной памяти Александра Галича, мы покажем, что удалось нам тогда записать. И послушаем Галича-рассказчика с его превосходными байками, которые он не сам сочинил, а просто запомнил и воспроизвел. Программу ведут и комментируют Мария Розанова и Андрей Синявский.
Когда слушаешь рассказы Галича, начинаешь ощущать ту реальную житейскую словесную почву, на которую он опирался и в своем оригинальном творчестве, в своих песнях. И там, и здесь встает эпоха, воссозданная языком анекдот. И недаром анекдот, как особого рода художественный жанр, получил такое небывалое развитие в наше время. Он вездесущ и неуловим анекдот. Вопреки всем блюстителям порядка с их усилиями задушить или обуздать это живое народное творчество. А может быть, преследование за анекдоты, которые время от времени предпринимает наша славная администрация, лишь раздразнивает этот жанр, помогая ему процветать и плодиться, и сообщая ему еще большую занимательность, авантюрную остроту и неуемную жизнестойкость. Пойди вылови всех этих безымянных импровизаторов, эту без конца обновляющуюся потребность самой разговорной речи в метком и дерзком словце. Война с анекдотом ставит в глупую, анекдотическую позицию самих преследователей, которые словно напрашиваются, чтобы о них рассказали еще что-нибудь веселенькое.
Но черти что, но черти что, но черти что. Кому смешно, мне не смешно, а вам смешно.
Многие песни Галич — это тоже анекдоты, построенные на невероятной и парадоксальной фабуле, переворачивающей жизнь вверх тормашками, на игре слов и мимики, на комической утрировке и лаконичной, почти плакатной характеристике персонажей, демонстрирующих самые разные срезы и повороты социальной психологии. Возьмем хотя бы всем известную его балладу о прибавочной стоимости. Это баллада о марксизме, который превратился у нас в пустую фразу и привычную кормушку.
Я научность марксистскую пестовал, даже точками в строчке не брезговал, забитым по пятам, а не дуриком, изучал капитал с антидюрингом.
Но вот этот марксист, ортодоксальный обыватель, получил наследство от тети из-за границы, из мифической Фингалии.
Завещаю, мол, землю и фабрику не супругу, подонку и бабнику, а родной мой племянник Володечка пусть владеет всем тем на здоровьечко. Вот это да, вот это да, вот это да. Выходит так, что мне туда, а вам куда?
И где весь марксизм? Человек перевернулся. И уже революцию в Фингалии он воспринимает как личную обиду и с тем же пылом бросается защищать свою частную собственность.
Я гляжу на экран, как на рвотное. То есть как это так, все народное? Я даже наша, кричу, с тетей Калию. Я ж за этим собрался в Фингалию. Не ходя и кричу, лоботрясовый, это все я кричу, штучки марксовой. Ох, нет на свете печальнее повести, чем об этой прибавочной стоимости. А я же ее от сих до сих, от сих до сих. И вот теперь я полный псих. А кто не псих?
По этим анекдотическим типам и сюжетам мы можем судить и судим о нашем времени более здраво и точно, нежели по самым подчас объективным реалистическим повестям и романам. Анекдот на сегодняшний день оказывается более чутким и гибким инструментом, которым измеряется наш исторический климат. Разумеется, это не слепок с натуры, но гипербола, гротеск и другие приемы абсурда, которые здесь налицо, позволяют ухватить общественное явление в его внутренних и скрытых потенциях, в его, так сказать, скелете. И вдруг выясняется, что парадоксально и абсурдна сама действительность, в которой мы живем. Столь же невероятно и неправдоподобно, но проницательно, по сути, записанная нами байка. Вот послушайте. У микрофона Александр Галич.
Вот есть такой рассказ. Он ведется уже из давних времен, из 30-х годов. Рассказ этот как бы об Алексее Николаевиче Толстом, хотя впрямую его имя не называется, хотя рассказ идет от его лица, и называется этот рассказ, как он приобрел это название вот в этих устных передачах от одного автора к другому, рассказ о писателе, который сошел с ума на почве богатства. Вот представьте себе утро. Только что вышел номер газеты «Правда», в
котором сообщается о награждении писателей и деятелей искусств орденами и медалями, и писатель, сошедший с ума на почве богатства, тоже есть в этом списке. К нему приехал корреспондент поздравить его и спросить его, как он воспринял эту награду правительства. А у писателя замотана голова, он морщится, он говорит: «Садитесь, голубчик, садитесь. Знаете, просто ужасно у меня голова болит. Так я...» Корреспондент спрашивает: «Вы читали, разумеется, газету?» Он говорит: «Да, читал, читал. Большое, большое, большое спасибо нашим родным партии правительства. Знаете, очень кстати, потому что у меня такое жуткое было настроение. Вот я лег вчера спать, вы знаете, вот проснулся с такой головной болью. Ну, представьте себе, ну, вчера был такой жуткий день. Приходит, понимаете, этот самый Качалов Василий Иванович, ну, вы знаете, его артист знаменитый. И такой писатель, ну, повадился ко мне ходить. Я его вообще не люблю, на порог обычно не пускаю. А тут он повадился ходить. Он в карты, правда, хорошо играет. Ну, такой Рудерман, тачанку написал. Поэт называется. Ну, вот пришли они ко мне утром. Ну, я говорю: «Давай завтракать». Они говорят: «Ну, давай, конечно, позавтракаем». Я им коньячку, мне вот из Парижа прислали 3 ящика. По 500 рублей бутылка, между прочим. Дерут все-таки тоже с нашего брата. Ой, дерут. Ну, значит, выпили там, закусили, давай в карты играть, в очко. Ну, начали играть в очко. Глупая игра, я ее не люблю ужасно. Ну, что за игра вообще? Дурацкая ведь, правда? Ну, и главное, мне не везет ужасно. Рудерману этому сукину сыну, ну, карта идет, только откроет, ну, 20-21, это как минимум, понимаешь? И Васька тоже ничего, ну, а мне не идет, ну, я, наверное, 1040 проиграл, ну, мне денег не жалко, ну, мне же обидно все-таки, ну, почему же мне так не везет-то? А тут шофер приезжает. Ну, это Колька у меня, шофер, это армянин. Это не который у меня на Рольс-Ройсе, а этот на газике. Приезжает, привозит деньги из управления по охране авторских прав. Такие пачки по 20 тысяч и кладет их все на камин. Редком так укладывает. Одна пачка — и упади на пол. А у меня собачка есть, Тамерлан. Ну, замечательная собачка, я ее у Васьки Шкваркина купил. Сволочь, 20 тысяч за нее взял. Я говорю: «Да, Васька, я говорю, ты побойся Бога, мне же денег не жалко. Пожалуйста, я тебе денег сколько хочешь дам». Но я говорю: «Ну, что же это такое, чтобы за собаку, за щенка 20 тысяч?» Он говорит: «Ты с ума зашел?» Говорит: «Это ж собака по прямой линии потомок Чингисхана». Я говорю: «Васька, ну что ты совсем меня за дурака считаешь? Ну, что, как же это может быть собака, чтобы она была потомок?» Он говорит: «Вот эх ты, говорит, исторические романы пишешь, а ничего совершенно не понимаешь биологии». Ну, в общем, заморочил мне голову, я купил, в общем, эту собаку. Собака хорошенькая, хорошая. У нее сейчас зубки идут. Она, пачка-то упала, и она ее грызть стала. А Колька это армянин, и он ее ногой толкнет. Ну, я прям весь, у меня прям душа в пятки ушла. Я белый стал, мне Васька Качал потом говорит: «Ты белый прям стал, как мел». Я говорю: «Что ж ты делаешь? У нее ж зубы идут, ей же кусать надо». Он говорит: «Так, Алексей Николаевич, это же деньги». Я говорю: «Ну что, это твои деньги? Тебе жалко, что ли?» Я говорю: «Ну что ты, понимаешь, делаешь? Ведь это же животное». Я говорю: «Как ты можешь собаку ногой?» Ну, я так расстроился прям, я и карты бросил. Я говорю: «Не буду больше играть, не могу». Я расстроился. Ну, говорит: да, на бега поедем. Говорит: «Сегодня день беговой». Я говорю: ну, поехали, действительно. Взял, ну, я вызвал этого самого Сергея Васильевича, который у меня на Рольсе. Ну, поехали на бега, поезжаем. Ну, там уже заезды начались, мы прям в ресторан проходим. Ну, метр, говорит: «Здравствуйте, дорогие гости, чего вам подать?» А Мишка Рудерман говорит, говорит: «А кто у вас, говорит, сейчас чемпион?» Это он метра спрашивает. Метр говорит: «Ну как, это удалой, это 16 секунд 8 десятых, это держит первенство, это мировая лошадь, это нам за нее 100 тысяч долларов дают». А Мишка так говорит: «Что-то мне есть вообще не хочется, но вот я бы кусочек бы филе из удалого бы съел». Тут все прямо отмерли. Метр говорит: «То есть как филе из удалого?» А Мишка говорит: «Ну вот кусочек бы так из его вырезать, я бы съел бы».
Я говорю, слушай, Мишка, я говорю, мне денег не жалко, я тебе честно говорю. Ну, ты ж все-таки подумай, ведь это же конь, ты же его испортишь. И потом ты же есть не будешь, это же конина, ты ел когда-нибудь конину? Это же соленое мясо, его же есть нельзя. А Мишка говорит, ага, говорит, вот ты жадный, вот про тебя все говорят, что ты жадина, вот человек твой друг просит у тебя есть, хочет съесть, а ты жадничаешь. Я говорю, пожалуйста, если так разговор зашел, пожалуйста. Я говорю, пожалуйста, сколько стоит, вы сказали? Он говорит, 100 тысяч долларов. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, ну, я 100 тысяч платить не буду, это глупость. Я ж коня всего, не там маленький кусочек из него вырежут, только вот из задней части, из филейной. Ну, тут, значит, пошли на конюшню, все стоят, конюха плачут. Прямо все, дирекция вся собралась. Значит, врача позвали, он укол сделал обезболивающий. Ну, вырезали действительно маленькие кусочки. Я говорю, ну, Мишка, я говорю, ну, смотри, сволочь, если ты есть не будешь, я говорю, я тебе не знаю тогда, что сделаю. Мы с Василием Ивановичем Качалом, мы едим, конечно, нормально, нам там стейки принесли. У меня там у них стоит бутылочки, шабли, там у меня две коробки. Корзинки стоит моих, они всегда у них на льду стоят, значит, ну, мне принесли, значит, мы выпиваем, и смотрю, появляется повар впереди идет с подносом, сзади за ним все идут, в голос плачут, принесли, значит, тарелка на тарелке, так все салфеточкой прикрыто. Значит, Мишка взял вилку, взял ножик, мы сидим, смотрим, прям как завороженный. Мишка так откусил кусочек, так пожевал, потом говорит, да, Алеша, говорит, ты прав. Мясо, говорит, соленое и жесткое. Я говорю, вот сволочь, я говорю, вот видишь, вот из-за твоей жадности, из-за твоей глупости, вот страдаем. Ну, так я расстроился, я же вам объясню, денег мне не жалко, денег, пожалуйста. Ну, вот эта вот людская жадность, глупость людская, жестокость, это, вы знаете, я просто переносить не могу. И вот сегодня, вот то, что партии и правительство сегодня оценили, понимаете, мое творчество, и это очень, вы знаете, вот как-то вот сгладило впечатление от этого ужасного вчерашнего дня. Так и прошу вас, передайте партии и правительству мою глубокую сердечную благодарность.
Мы знали Галича по его песням, и грустного, и веселого. Но, Боже, как часто менялись местами эти ноты, эти слагаемые его творчество, смех и слезы, юмор и боль. О грустном он умел петь весело, о смешном — горестно. Это и составляло, вероятно, один из секретов его лирического артистизма. И мир, объективный мир, в результате таких перестановок встает перед нами в перевернутом, но в истинном виде. Он нелеп и ничтожен, этот мир, но он таков, потому что само добро и зло в нем поменялись ролями.
Вот и байка, которую Галич сейчас рассказывал, байка о спятившем на собственном богатстве писателе, необыкновенно смешна. Это, так сказать, веселый Галич, Галич-комик, Галич-клоун, почерпнувший щедрое веселье из фольклорного источника. Ведь народ, можно заметить, в своем поэтическом творчестве и в живой речи редко когда унывает и отчаивается. Даже из тела правителей, сидящих у него на шее, грамотеев и лиходеев, народ в своих сказках, в шутках и прибаутках добывает искру веселья, как добывали когда-то огонь ударом камня о камень. Казалось бы, чему тут веселиться? На что радоваться? Но мы радуемся уже по одному тому, что насильники наши, бари и господа, вроде вышеозначенного богатого писателя, невыносимо смешны. Мы, народ, собственную беду обращаем в предмет иронии, в спасительный юмор. Мы из самой смерти добываем жизнь.
А по сути, байка, рассказанная Галичем, страшна и печальна, потому что она говорит о глубоком, необратимом перерождении человека и общества. Помните у Маяковского, как завет революции уже тогда, в 30-м году, это звучало как вызов, брошенный в лицо и собратьям по перу, и растущей, и богатеющей советской бюрократии.
«Мне и рубля не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на дом, и кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, Мне ничего не надо.
А между тем мы вступали уже в новую историческую фазу. И под красным знаменем усиленных мира сего входила в моду мебель красного дерева. И вернувшийся из эмиграции граф Алексей Толстой, угодничая перед Сталином, превратился в красного графа. К концу 30-х годов, восседая в советской литературе как в собственном мягком кресле, он восклицал в минуты подпития: «Я граф, а вы никто!» Или, согласно легенде, лакей Алексея Толстого в простоте душевной объяснял посетителям: «Граф, уехали в райком!» Или это тоже фольклор, анекдот? Может быть, и анекдот, всегда идущий дальше и глубже наличной картины. И мы ничего не имеем против писателя Алексея Толстого. Вот и Галич, рассказывая о нем, оговаривается, что, может быть, это вовсе и не Алексей Николаевич, а просто к слову пришлось, легло, как это часто случается в народе.
Действительность отстает от искусства. Но все же, насколько это в ее силах, она искусству соответствует. И пусть нам возразят, может быть, это не о нем, не об Алексее Толстом, или, быть может, у него, как у графа, оставшегося в минимальном числе после революции, просто старые такие замашки барина и самодура. Ну, этакий мастодонт, мамонт, как в комедии Островского в Малом театре. Но давайте почитаем его переписку с пролетарским писателем Максимом Горьким, которая опубликована в очередном томе «Литературного наследства». И тут выясняется, что оба писателя переписывались в основном на тему, где и как достать мебель красного дерева для собственного дома. Значит, дело не в происхождении, в перерождении. И пролетарское прошлое здесь не всегда помогает. Недаром в литературных кругах ходила поговорка, что «Демьян бедный, такой же бедный, как Михаил голодный, голодный». Что же до Горького, то он, вернувшись в СССР, как известно, получил особняк бывшего московского богача Рябушинского. Ныне это хорошо всем знакомый в Москве дом-музей Горького. Все это, конечно, не мешало Горькому быть хорошим писателем, достойным уважения и преклонения. Но вот что забавно. Сталин, говорят, сам товарищ Сталин, знавший цену и своим сатрапам, и своим писателям, запретил до поры до времени после смерти Горького открывать этот музей. «Чтобы рабочие и крестьяне, — говаривал Сталин с присущим ему чувством юмора, черного юмора, — чтобы рабочие и крестьяне не увидели, как жил на самом деле великий пролетарский писатель Максим Горький».
«Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии. А вина у нас в дому, как из склада взят, а сортир у нас в дому 18.
Нам дело нет до того, кто и как тратит свои деньги. Пускай тратят. Мы не большевики и не подсчитываем чужие доходы. Например, здесь, на Западе, тоже довольно и даже еще больше и богатых особняков, и даже дворцов, украшенных частными сбережениями и дорогой мебелью. Но это делается в открытую, а не под покровом социализма. И совсем не о богатстве рассказывает нам Галич и в своей байке, и в песнях. Речь идет о другом, о лицемерии. Речь идет о том, что, утверждая на словах социальное братство и равенство, наши вожди и мыслители ведут себя так, словно это к ним, персонально к ним, не относится. Но они сами понимают анекдотическую несообразность этого положения и поэтому живут за семью заборами, за семью запорами, как сказано у Галича, закрытыми распределителями, закрытыми клиниками, секретными предписаниями. В столовой старых большевиков в Москве, на улице Кирова, где баснословно дешево выдаются не менее баснословные сказочные товары, икра, семга, растворимый кофе, висит на стене надпись: «Продукты отпускаются только в закрытые сумки». Зачем в закрытые? Да чтобы на улице никто не увидел. А специальные пропуска? А глухие шторы на окнах магазинов «Березка»? И поэтому Галич с его песнями гоним и ненавидим больше, чем какой-либо другой поэт-песенник нашего времени. может быть, ненавидим больше, чем вообще какой-либо другой писатель из числа инакомыслящих. По одной простой причине. Галич поднимает шторы над окнами правительственных дач и особняков.
Она вещи собрала, сказала то, а что ты только полюбил, так Бог с ней столько. Тебя ж не только завлекла губами мокрыми, а что у папи у ее топтун под окнами, а что у папи у ее дач пашни, а что у папи Луи секретаршни, а что у папи у ее пайки цыковские и по праздникам кино с Целиковскою.
Это песня о человеке, который совершил сделку с совестью и женился не по любви, а по расчету. На правительственной дочке, вернее, на ее даче в Павшине, на персональной машине и прочем комфорте. И вот сбылось.
Да, папаш, приезжает сам в полуночи, топтуны до халуи, тут все по струночке. Я, папаш, подношу 200 граммчиков, сообщаю анекдот про Абрамчиков.
И снова как вой волка.
Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из склада я, а сортир у нас в дому 18.
И в то же время он несчастен, этот парень, вкусивший богатство.
И с доской будешь спать, со стиральной, за машину, за его персональную.
А вы думаете, счастлив этот богатый писатель? Совесть народа, как говорят обычно о писателях, променявший свое первородство и даже не то, что писательский, свой человеческий образ на скотское подобие, нет, и он несчастен.
А ведь добрый по своей натуре, наверное, был человек. Вот и денег ему не жалко, а собачку пожалел, и коня удалого. Но что же делать, если сама его доброта страшнее злейшего зла? Слушать его смешно и жутко. Но, может быть, только смехом мы и избавимся когда-нибудь от этой жути, от этих живых и навязчивых фольклорных привидений.
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня архивным передачам из парижской студии. Над программой работали режиссер Илья Бокчинецкий и редактор Иван Толстой.
А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы» – звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». Весенним эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите, почитать и послушать.
«Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».